Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Владимир Ведрашко. После выпуска новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа: растет число жертв терактов в Багдаде. Евросоюз не начнет переговоры с Россией на саммите в Хельсинки. В Бейруте состоялись похороны Пьера Жмаэля. Число жертв терактов в Садр-Сити, шиитском квартале Багдада, достигло 150 человек, ранены более 200 человек. Это стало результатом взрыва трех заминированных автомобилей. В городе введен комендантский час. Евросоюз не начнет переговоров о новом базовом соглашении с Москвой на саммите ЕС-Россия, который состоится 24 ноября в столице Финляндии. Как объявила Финляндия, нынешний председатель ЕС, Евросоюзу не удалось уговорить Польшу снять возражения против начала переговоров. Польша требует, чтобы Россия сначала отменила эмбарго на поставки мяса и ратифицировала Европейскую энергетическую хартию. Спикер Европейской комиссии Эмма Удвин заявила в Брюсселе:
«У этого саммита большая повестка дня, независимо от того, начнутся или не начнутся переговоры между ЕС и Россией. Очевидно, однако, что главное в отношениях Союза с Россией – их экономические связи. В центре внимания будет и Грузия. Мы озабочены мерами, которые Россия применила к этой стране. Обсуждению подвергнутся ядерные планы Ирана, уже давно стоящие в повестке дня Совета Безопасности ООН, а также Косово и Ближний Восток»,
сказала Эмма Удвин. Десятки тысяч человек собрались в Бейруте на похороны Пьера Жмаэля, лидера христианской общины Ливана, министра правительства. В церемонии приняли участие представители западных и арабских стран. Жмаэль, резко выступавший против вмешательства Сирии в дела его страны, был убит во вторник в Бейруте. Говорит министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази:
«Франция решительно и жестко осуждает новую попытку дестабилизировать Ливан путем насилия, устрашения и убийства. Франция будет и дальше поддерживать правительство Фуада Сеньоры в его борьбе за суверенитет и независимость Ливана»,
сказал глава МИД Франции. Совет Безопасности ООН удовлетворил просьбу Ливана помочь в расследовании убийства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал сенсационное признание. На пресс-конференции в Минске он заявил, что итоги президентских выборов были действительно подтасованы, но в угоду Западу. С подробностями корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Как уточнил Лукашенко, на самом деле за него 19 марта проголосовало 93,5% белорусских избирателей. И только когда начала раздаваться критика, что это, мол, не европейский показатель, он отдал распоряжение Центризбиркому сделать итоговые 83%. Пришлось изменять процент голосовавших, чтобы понизить его до европейского уровня, заявил белорусский руководитель. Кроме того, Лукашенко раскритиковал руководство России за постепенный отход от принципов строительства союзного государства.
Разные условия. Скажите, о каком союзе можно вести речь? Россия выходит из соглашений, которые мы подписали с ней.
Александр Лукашенко также рассказал, из каких составляющих может формироваться реальная цена на российский природный газ, поставляемый в Белоруссию. По подсчетам Лукашенко, ежегодно через республику проходит 100 миллионов тонн груза из Западной Европы в Россию и обратно. Если по 10 долларов за тонну брать, уже миллиард. Однако все это для российской стороны осуществляется бесплатно. Игорь Корней для Радио Свобода. Минск.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге во время милицейского рейда по поиску призывников, якобы уклоняющихся от службы в армии, задержан корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
23 ноября в Грузии отмечается религиозный праздник – День Святого Георгия. Одновременно на государственном уровне празднуют трехлетнюю годовщину революции Роз, в результате которой был мирно и бескровно свергнут многолетний президент страны Эдуард Шеварднадзе, и к власти пришел Михаил Саакашвили. На площади Свободы, где три года назад проходил многотысячный митинг с требованием отставки Эдуарда Шеварднадзе, воздвигнут грандиозный монумент Святого Георгия – работы Зураба Церетели. В Тбилиси для участия в торжествах прибыли президенты Эстонии Томас Хендрик Ильвес и Украины Виктор. Виктор Ющенко. Господин Ильвес заявил, что Эстония активно поддержит стремление Грузии к НАТО. Парламентская оппозиция отказалась от участия в торжествах, поскольку, по ее мнению, истинным праздником является лишь День Святого Георгия, и христиане должны отмечать этот день в храмах и соборах, а не на улице, празднуя годовщину революции. Президент Саакашвили уже принял участие в торжественном богослужении в соборе Святой Троицы. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Я приношу извинения, это был репортаж корреспондента из Грузии в связи с третьей годовщиной революции роз. А сейчас репортаж из Петербурга Александра Дядина.
Внештатный корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге Данила Ширяев был схвачен сотрудниками милиции, когда направлялся на работу. Позвонив в редакцию, он успел сообщить, что его доставили в Выборгский районный военкомат. Коллега Данилы, журналист Кирилл Манжула, рассказал.
Я думаю, что увидели призывной возраст у молодого человека в паспорте. Подвезли его в военкомат. Сообщают, что уже форму выдали.
Никаких повесток Данила Ширяев, как и многие другие задержанные молодые люди, не получал. Начальник отдела призыва Петербургского военного комиссариата Рифат Аппазов на наш вопрос о судьбе призывника ответил.
Я его вызову, личное дело возьму. Если какие-то там нарушения есть, мы разберемся. Если он имеет право на отсрочку, не подлежит призыву отправки, естественно, мы его отсюда вернем.
Родители Данила Ширяева, проживающие в Псковской области, не были проинформированы сотрудниками военкомата о задержании и направлении их сына в войска. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Гудермесском районе Чечни за последние двое суток около 30 боевиков добровольно сложили оружие, сообщает корреспондент Радио Свобода со ссылкой на МВД Республики. Пресс-служба МВД сообщила также о гибели так называемого «эмира» Шатойского района Богдана Сулейманова. В перестрелке ранены двое военнослужащих. Сулейманов мог быть причастен к недавнему нападению в Шатойском районе, когда погибли 7 мордовских милиционеров. В Казахстане семьям горняков, погибших в шахтах компании «Металл Стил» за последние два года, выплатят компенсации в размере 10 годовых зарплат около 20 тысяч долларов. Об этом на пресс-конференции в Караганде объявил член руководства компании Василий Тельной. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Прочитать и познакомиться с этим выпуском можно по адресу в интернете www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Золушка Россини», падчерица российской сцены. «Вилла Беллетра» Алана Черчесова и монография о Корейской войне 50-х годов 20 века. Во второй части программы «25 лет Московскому театру. Сфера. Ростов на джазе» и «Что сказал табачник с табачной улицы». В Большом зале Московской консерватории в концертном исполнении была представлена фактически не исполняющаяся в России опера «Золушка» Россини. Последний раз в Москве ее слышали в середине 70-х годов, да и то в исполнении Миланского театра «Ла Скала». Да еще, по слухам, пару лет назад ее исполняли на закрытой благотворительной вечеринке силами англичан. О несчастливой судьбе россиниевской оперы я разговариваю с музыкальным продюсером агентства «Классика Вива» Михаилом Фехтенгольцем.
Вот есть ли у вас у самого какой-то ответ на вопрос, что произошло с именно этой частью музыкальной культуры европейской?
Причина того, почему Россини и в целом вот этот пласт бельканто, почему он так мало исполняется, кроется в проблеме с голосами. Дело в том, что у русских голосов совершенно другая природа. Они в гораздо большей степени соответствуют вагнеровскому идеалу голоса. То есть это такие тяжелые, мясистые, пробивные, очень сильные, очень тембрально насыщенные голоса. В то время как итальянские голоса, они подразумевают совершенно другую эстетику вокала. Это голоса легкие, голоса очень подвижные, голоса, владеющие большим диапазоном, голоса, которые умеют притворяться инструментами, голоса, которые соответствуют вот этой эстетике бельканто, которая идет корнями из эпохи раннего барокко. Истинная школа бельканто, она здесь не присутствует, просто, грубо говоря, не очень умеют, не очень знают, как это делать. Для Россини, например, для Золушки, собрать полностью русский состав невозможно.
Что ж, на этот вечер продюсерский центр «Классика Вива» собрал интернациональный состав вокалистов, владеющих техникой бельканто. «Классика Вива» из года в год собирает в Москве выдающихся певцов со всего мира. В 2005-м представили Набука Верди с участием Ферруччо Фурланетта. В 2006-м Орфея и Эвридику Глюка пели Лидия Тойшер, Дебора Йорк и Анна Бонитатибус. Она же вышла на сцену Большого зала консерватории в партии «Золушки». Принца. Фантастический 24-летний Максим Миронов. Мировая пресса зовет его настоящим россиниевским тенором. Совершенно неожиданным кажется распределение на роль противной злюки Кларинды, примадонны Мариинского театра Ольги Трифоновой. Все остальные певцы – иностранцы. Филиппо Мораччо и Паоло Бардони из Италии, Сара Кэстл и Эндрю Фостер Уильямс из Великобритании. Хор камерной Московской консерватории, оркестр «Музыка Вива», но дирижировал им музыкальный руководитель Новосибирского театра, грек по происхождению и самый знаменитый из молодых дирижеров Теодор Курензис. «Классика Вива» только что представила в Москве мировую премьеру оперы «Боярыня Морозова» Родиона Щедрина. И это было чисто концертное исполнение. В случае с «Золушкой» вышло иначе. То есть, конечно, оркестр сидел на сцене, здесь же располагался хор, а перед ними танцевал Теодор Курензис. Он невероятно красивый и темпераментный дирижер, он не пользуется палочками, показывает все руками и чуть ли не всем телом. Поэтому я сказала «танцевал». Некоторые певцы, невзирая на его к ним равнодушие, обнаружили в Курензисе идеального партнера, скажем, вздрагивали при взмахе его рук или пробовали найти в нем союзника, иногда собутыльника. По крайней мере, Филиппо Мораччо явно горевал, что не может разделить с дирижером бутылочку красного сухого. Друг с другом вокалисты тоже общались, как положено, на драматической, а не на концертной сцене, и бесконечно выдумывали смешные импровизации. Обладатель изумительной красоты и силы голоса баритон Паоло Бардони потешно тряс щеками, будто именно этот жест помогал ему извлечь необходимый вибрирующий звук, а голос его достигал форте, когда он накалывал палец о шип розы, принесенный в дом Золушки. Всем своим видом он старался объяснить, что вообще-то он не принц, за которого себя по сюжету выдает, а слуга, и петь этим аристократическим бельканто ему не с руки, но на что не пойдешь из верности господину». Паоло Бардони и Филиппо Мораччо – итальянцы, и свои роли, переодетого принцем камердинера и отца Золушки, они играют в традиции комедии дель арте и создают замечательно живые и смешные маски ловкого слуги и посрамленного старика. Филиппо Мораччо для первого появления даже халатом обзавелся, а вот Золушка Анны Бонитатибус с первой сцены была одета куда лучше своих богатых и противных сестер. Замечу, что мужчины играли отменный спектакль, а женщины предавались концертному исполнению, поэтому мужской ансамбль произвел более сильное впечатление. Если вы попробуете просто проговорить в заданном темпе написанные в либретто слова, вас ждет сокрушительная фиаско. Так вот, Россини требует своего рода вокальной скороговорки в речитативах и фантастического владения техникой бельканто. Люди, которые могут с этим совладать, на мой взгляд, исполины. Я спрашиваю тенора Максима Миронова, что же это такое россиниевский певец?
Знание этого репертуара, умение петь много нот в довольно короткое время
и, собственно, навык того, чтобы сделать, как вот я тогда сделал, я помню, 19 спектаклей с этими много нот, довольно короткое время. Такой довольно редкий действительно комплекс, очень легкого голоса, очень подвижного голоса, голоса с большой тесситурой, который может делать эту вот вокальную пиротехнику.
Каких еще композиторов подходит такой голос?
А Россини в свое время сказал: с моим уходом и уходом моих нескольких последователей, как Доницетти и Беллини, закончилась эпоха Бельканто. Соответственно, вот кого он назвал своими последователями, для того и подходит. То есть это Доницетти, это Беллини, это какая-то старинная музыка, но композиторы барочные они не особо писали для высоких теноров. Вот, они предпочитали кастратов, либо меццо-сопрано и сопрано.
С чем, на ваш взгляд, связана столь несчастная судьба этой оперы «Золушка» в России?
Я не могу сказать, что ее судьба была несчастной, потому что вся музыка Россини, она немножко непривычная и трудноисполнимая для нашего менталитета, больших голосов, широты, размаха музыкальной палитры, это сразу вспоминается мусорские колокола, все дела. Но я помню замечательную запись, замечательной Долухановой, которая была самой теплой, самой яркой, самой красочной Золушкой, которую я слышал.
Максим, вы произнесли слово «теплое» в связи с Зарой Долухановой. А вот требования такой виртуозной, ну, я очень грубо скажу, мелкой вокальной техники, сильно ли мешает эмоциональному воспроизведению образа?
Оно совершенно не мешает, а в некоторых случаях даже помогает, как правильно говорит маэстро Дзедда из Пейзаро. Ни одна колоратура не была написана Россини просто так, для того, чтобы изукрасить музыку. Она что-то в себе несет, что-то собой выражает.
Что вы сами предпочитаете, концертное исполнение или нормальное театральное?
Я, конечно, предпочитаю постановку, потому что опера все-таки театр с костюмами, декорациями, потому что это другая атмосфера, это магия театра, она должна быть. Но, безусловно, это можно создать и в концертном исполнении, но оно уже несколько дальше от этой магии театра. И я совершенно не люблю CD-записи, которые совершенно ничего не передают, а это консервированная музыка, которая мне не нравится. Я отношусь к аудиозаписи как к документу и только документу.
Максим, а скажите, пожалуйста, почему вы не так много поете в Москве? Это ваш выбор?
Совершенно не мой выбор, потому что если бы мой репертуар шел в Москве, то я с удовольствием оставался бы в Москве и не ездил за 3-9 земель, чтобы что-то делать. Еще хорошо было бы, если бы эта работа оплачивалась достойным образом.
А вот как вы вышли певец Бельканто и россинивского репертуара в стране или в городе, в котором, в общем, его не так много?
Это благодаря моему замечательному педагогу Дмитрию Юрьевичу Вдовину, к которому я пришел, собственно, 7 лет назад, и который сказал: «О, у тебя твое направление вот это». И дал мне сразу арию из «Итальянки в Алжире», которую поют великие миры сего. И сказал: вот это ты будешь петь всю жизнь. И я поверил ему, и так оно и получилось. Величие этого педагога состоит в том, что он не заставил меня петь «Трубадура» Верди, а дал сразу мне мой репертуар и очень правильно ведет меня в этом направлении.
Но фактически, Максим, это означает, что он же и обрек вас на такую жизнь скитальца?
Мне нравится жизнь скитальца, я молодой. Можно что-то увидеть, что-то с собой привезти, там что-то послушать, там что-то поделать. Нет, это замечательно. Я не знаю, как это будет еще через несколько лет, когда я обзаведусь семьей, но пока мне это нравится. Ну, также нравится возвращаться в Москву.
Я разговаривала с Максимом Мироновым о том, что такое россинивский певец и чем чревато столь почтенное звание в России. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. У нас на очереди четвертый роман-номинант шорт-листа премии «Букер». До этого мы рассматривали романы букеровской шестерки, имеющие ту или иную степень социальной направленности. Роман Аланы Черчесова «Вилла Беллетра», напечатанный в трех номерах журнала «Октябрь» за прошлый год, противоположного свойства. Так считает Мария Ремезова.
Роман Черчесова – это текст, настолько отвлеченный от вообще каких бы то ни было насущных, материальных, социальных, исторических и любых других, укладывающихся в рамках, рамки обыденного бытия проблем, что, в принципе, практически не имеет значения, кем, где и когда он создан. Ни страна, ни культура, ни личный опыт автора, ни время, в которое он живет, ничто, кажется, не оказало решающего влияния на поэтику Виллы Беллетра. Собственно, название говорит само за себя, и весь сюжет этого романа состоит в создании текста, в общем, как сформулировал Пушкин, цель поэзии – сама поэзия. Думается, однако, классик имел в виду несколько другое. Дескать, не может быть у творца других задач, ни меркантильных, ни даже возвышенных, кроме создания совершенного художественного объекта. А уж как оно там на деле получится, бог весть. Но полноценный художественный объект есть, как известно, гармоничный и неразрывный союз формы и содержания. И не может одна лишь форма заменить содержание, а содержание оправдывать отсутствие формы. Мы позволили себе столь подробный экскурс в теоретические сферы только и единственно потому, что Вилла Беллетра – это не что иное, как демонстрация механики создания текста, так сказать, эстетизированный рабочий процесс. И в таком случае она вполне сравнима с производственным романом, с тем единственным отличием, что производство здесь выступает одновременно и объектом описания, и его же субъектом. Отметим попутно, что это значительно сужает аудиторию гипотетических читателей романа. Дело это, в общем-то, цеховое, по большому счету, мало кому интересное. Беда романа Черчесова в том, что он с первых же строк узнаваемо вторичен. Вторичен во всем. Начиная от сюжетной задачи, сразу же вспоминается, допустим, Набоков, и кончая стилистикой, тяготеющей к скрупулезной фиксации самомалейших ощущений и нюансов этих ощущений. Например, каково чувствует кожа прикосновение полотенца после душа, и какие именно оттенки цвета различает глаз при входе со света в полутемное помещение, вспоминается, допустим, Марсель Пруст. Но вот в чем штука. Когда подобные вещи выходят из-под пера того же Пруста или Набокова, все эти мельчайшие детали и нюансы каким-то чудесным образом воспринимаются читающим как собственные, личные ощущения. Скорее всего, потому что они, эти художники, обладают даром как переживать мир так эмоционально и тонко, так и придавать своим переживаниям столь совершенную форму, что сама эта форма становится объектом как бы равноценного эстетического переживания для читателя. Когда же кто-то пытается просто сымитировать, как прием, просто потому что на беду свою узнал, что кто-то известный, знаменитый и на данный момент востребованный писал так-то и так-то, не выходит ничего, кроме пустой оболочки мертвых слов. Потому, вероятно, что не было этих самых исходных переживаний, но лишь искусственная их симуляция. И тогда форма и содержание превращаются в нечто вроде архетипических чудовищ из модели Карла Густава Юнга, которые в бесплодной борьбе взаимно уничтожают и пожирают друг друга. И вот еще странность. Литераторов, работающих в описанной нами манере, ныне не счесть. И все они спотыкаются на одном и том же. В погоне за самым неожиданным сравнением, никем еще не зафиксированным нюансом, они доходят уже до полной оторванности от всего. А ведь изначально вся эта тщательнейшая детализация и ведется только для того, чтобы как можно точнее запечатлеть жизнь. И заметим, над этим смеялся еще Достоевский, поручив своему персонажу Карамзинову читать измучившие слушателей «Мерси». И измучил-то он их не столько тем, что было все слишком длинно, но, как подчеркнул автор, потому что, и это лезло из каждой строки, хотел показать, видите, как я умею чувствовать, какие удивительные краски могу различить на закатном небе, а вы не можете. Нет для литературного текста ничего опаснее самолюбования автора. Вот некоторые утверждают, Черчесов, мол, написал роман о судьбах литературы. Не станем спорить. Можно понимать этот роман и таким образом. Вот только что это за судьбы, если изрядная часть литературы превращается в громадное, разросшееся до размеров раковой опухоли Мерси? Если Черчесов ставит диагноз, что ж, без возражений под ним подпишемся. Можно даже подивиться самопожертвованию автора, выступить отрицательным и предостерегающим примером. Видимо, выражение «мы не врачи, мы боль» изрядно устарело. Во всяком случае, про известную часть литераторов можно смело говорить. Мы не врачи, мы болезнь.
Мария Ремезова представила нам роман Аланы Черчесова «Вилла Беллетра». Он номинирован на литературную премию «Букер». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Громкие в самом прямом смысле новости из Кореи придают этой исторической книге особую актуальность. Монография Юрия Ванина «Корейская война. 1950-1953 и Организация Объединенных Наций». Институт Востоковедения Академии Наук, 2006 год, комментирует Илья Смирнов.
Да, каждое обострение обстановки на полуострове оживляет интерес к первопричинам, к трагедии середины прошлого века, когда 38-я параллель разрезала страну, только что освобожденную от японской оккупации, и стала линией фронта. Но ведь по схожему сценарию тогда разыгрывались события и в других странах, Греция, например, или Китай. Во Второй мировой войне человечеству во всем его социальном, экономическом, идейном разнообразии противостояло то, что израильский исследователь Дов Контерер справедливо определил как абсолютное внеконкурентное зло. На почве этого противостояния возникла Организация Объединенных Наций. А после того, как общий враг был повержен, в лагере победителей, естественно, начались разъединения, переросшие в холодную войну, а где-то и в настоящую гражданскую между вчерашними соратниками по антифашистскому сопротивлению. Привычка решать проблемы винтовкой, она после 1945 года никуда не делась. Но в чем уникальная особенность Корейской войны? Началась она с конфликта между партиями, между зажиточными горожанами и нищей деревней, между Пхеньяном и Сеулом, между бывшим партизаном Ким Ир Сеном и бывшим политэмигрантом Ли Сын Маном. Но потом одной из сторон вдруг оказалась сама Организация Объединенных Наций. Я цитирую. «ООН – воюющая сторона». Такого не было за всю историю этой организации, призванной как раз предотвращать войны. Конец цитаты. И, казалось бы, парадокс. Но мы и сейчас произносим «мировое сообщество», «международное право», не задумываясь, что конкретно скрывается за этими словесными ловушками. А историческая истина конкретна. Юрий Васильевич Ванин воспроизводит дипломатическую кухню. Голосование за голосованием, резолюция за резолюцией, начиная с обмена мнениями между Рузвельтом и Сталином еще в феврале 1945 года. Рузвельт считает, что корейцы дозреют до самоуправления лет за 30-40, потом соглашается на 20-30, но на это время надо установить над ними попечительство. Вопрос, как отстранить от этого дела англичан? Сталин, если Черчилль узнает, что мы его не собираемся приглашать, то он нас обоих убьет. Рузвельт. Потом можно будет пригласить англичан, если они поднимут большой шум. Как видите, отношения еще вполне дружелюбные. А центральное место в книге занимают те недружелюбные заседания Совета Безопасности ООН в июне-июле 50-го, на которых было решено поднять над южнокорейскими войсками флаг международного сообщества. Кстати, здесь же состав и структура ООНовской армии, интересные данные. Как же такое получилось? Ведь Советский Союз и КНР, постоянные члены Совета Безопасности, могли бы воспользоваться правом вето. Однако наша страна с января 50-го бойкотировала заседание Совбеза в знак протеста против того, что место Китая занимали националисты, сторонники Чан Кайши, к тому времени уже свергнутые в самом Китае. Устроив бойкот, Сталин не лучшим образом рассчитал свой шаг, явно продиктованный эмоциями. Это мнение Громыко, на которого ссылается автор. Потом советские дипломаты пытались пересчитать результаты тех голосований по Корее, в которых не участвовали. Мол, по уставу решения принимаются минимум 7 голосами, а на самом деле «за» было подано не 7, а 6 голосов. Но, как говорится, поезд ушел. Вот от таких процедурных тонкостей зависит международное право. Впрочем, ситуация на полуострове определялась не процедурой. Силы противников оказались примерно равны, поэтому война шла с переменным успехом и закончилась перемирием после стабилизации фронта примерно там же, где весь этот кошмар начался. Минус потери, точно не подсчитанные до сих пор, но счет идет на многие сотни тысяч, явно переваливающие за миллион. В советской историографии приняты были односторонние оценки – интервенция империализма в поддержку марионеток. Потом маятник конъюнктуры качнулся в другую сторону – демократия против тоталитаризма. В книге «Корейская война и ООН» мы имеем более объективную картину. Признавая, что северокорейцы действительно несут решающую ответственность за начало широкомасштабных военных действий в июне 50-го года, автор далек от того, чтобы изображать их противников белыми и пушистыми. Воинственные призывы к расправе с национальными предателями и от южного стола северному с коммунистической бандой, они почти дословно воспроизводят друг друга. И вооруженные столкновения начались намного раньше лета 50-го, и расстановка сил была намного сложнее примитивной схемы из боевика, и сложны мотивы, по которым люди могли поддержать север или юг. Вплоть до того, что перевод одного неосторожного слова из документов Московского совещания министров иностранных дел великих держав вызвал на юге полуострова массовую враждебность именно к Советскому Союзу, поскольку совещание было московское. Наверное, нужно внимательно изучать такого рода сложности, прежде чем принимать непоправимые решения о вмешательстве во внутренние дела чужой страны.
Илья Смирнов представил нам книгу Юрия Ванина «Корейская война и Организация Объединенных Наций». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Новый российско-польский кризис осложняет отношения России и ЕС. Могут ли поляки и россияне выстроить бескризисные отношения? Тему обсуждаем с историком Алексеем Миллером, специалистом по российско-польским связям. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. В Багдаде на неопределенный срок вновь введен комендантский час. Власти распорядились об этом после теракта в шиитском квартале Багдада Садр-Сити, где при взрывах погибли 150 человек и более 200 были ранены. В квартале взорвались сразу три заминированные автомобиля. За взрывами последовал минометный обстрел. Евросоюз не начнет переговоров о новом базовом соглашении с Москвой на саммите ЕС-Россия в Хельсинки. Как объявила Финляндия нынешний председатель ЕС, Евросоюзу не удалось уговорить Польшу снять возражения против начала переговоров. Состояние здоровья Александра Литвиненко резко ухудшилось, сообщил представитель лондонской больницы, где находится бывший подполковник ФСБ России. Литвиненко был отравлен 3 недели назад. В Москве задержаны несколько участников несанкционированной акции с требованием либерализации избирательного законодательства. В числе задержанных руководитель «Молодежного яблока» Илья Яшин и лидер молодежного движения «Да» Мария Гайдар. Тульский гарнизонный суд приговорил полковника ФСБ, убившего солдата, к 6 годам колонии поселения. Начальник особого отдела Тульской воздушно-десантной дивизии Сергей Столба выстрелил в солдата, будучи пьяным. В Чечне убит так называемый эмир Шатойского района Богдан Сулейманов. В перестрелке ранены 2 военнослужащих. На шахте Халемба на юго-западе Польши обнаружены тела всех 23 горняков, погибших в результате взрыва метана во вторник вечером. Число жертв терактов... Десятки тысяч человек собрались в Бейруте на похороны Пьера Жмаеля, лидера христианской общины Ливана, министра правительства. Жмаель был убит во вторник. В Грузии отмечают 3-ю годовщину революции роз.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы слушайте. 25 лет Московскому театру «Сфера», Ростов на джазе и что сказал табачник с Табачной улицы. «21 ноября Московский театр «Сфера» отметил свой четвертьвековой юбилей. Когда мы говорим о женщинах-режиссерах, то вспоминаем всякий раз имена Галины Волчек, Генриетты Яновской или Светланы Враговой. Бессменный руководитель «Сферы» Екатерина Иланская – одна или одна из первопроходцев. Маленькая, худенькая, внешне очень привлекательная женщина, вот уже 25 лет властительница в созданном ею театре. Он расположен в самом центре Москвы, в саду «Эрмитаж», в труппе чуть больше 30 актеров. Репертуар обширен и весьма необычен. Билеты стоят от 50 до 700 рублей, а зал своеобразен, он круглый. Зрительские кресла стоят по кругу, актеры работают на небольшой сцене-арене. Яланская придумала такую форму задолго до появления сцен трансформеров. Они могут видоизменяться, но там все установлено на станках, то есть на шатких конструкциях, которые имеют обыкновение скрипеть. В сфере все прочно. На юбилей показали отрывки спектаклей разных лет, и с вопроса, почему были выбраны именно эти фрагменты, я начинаю разговор с Екатериной Яланской.
Именно идеи театра, все, что на эту тему ложится, это вот эти фрагменты из наших спектаклей мы соединим в едином в этом вечере. Начнем с театрального романа Булгакова, перейдем к нашей последней премьере. Публике смотреть воспрещается, она тоже, так сказать, на тему театра. И в финале такой апофеоз. Директор становится на колени перед артистами, говорит: «Да, здравствуйте, я герой». а именно прочертить вот по этой линии наш театр, его особенность, его отличие от всех прочих театров. К сожалению, хотя мы надеялись, что за 25 лет, которые мы будем работать по нашему пути, пойдут еще и еще коллективы. Сейчас мы имеем 2 зала, но нам, конечно, уже этого мало. И хотелось бы еще иметь зал, в котором бы он был несколько больше нашего. Не хочу никаких 1000 мест, а где-то в пределах 400. А зал, чтобы он просто имел больший воздух, больший как бы масштаб, потому что в этом году мы были на гастролях в Одессе, и там мы попали, естественно, в обычный традиционный театр, и они нам помогли сделать такой помост, деревянный, но очень крепкий, который ставился на зрительские места в зале. И таким образом мы получили возможность играть среди зала. Там вот как-то мы почувствовали большую сферу. Спектакли наши, интересно, что они выигрывали от этого. И актеры очень одушевились, им очень нравилось играть в такой форме.
Екатерина Ильинична, а вот в чем, как вы сами определяете, особенность вашего театра?
Наша заявка на форму театра, которая с нашей точки зрения должна отвечать главному, потому что живой театр, есть живое сиюминутное общение зрителя и актера. Что вот этому надо всемерно помочь, убрать эту знаменитую 4-ю стену, это разделение на сцену и зал, потому что и кино, и телевидение ее уже фактически сметают в сознании каждого человека, привыкли видеть актера близко. Поэтому такая удаленность от зрителей, которая существует в традиционной форме театра, она, по-моему, очень ему мешает состояться, потому что, так сказать, иногда хорошо играют с артистами, там хорошо поставлены режиссером, но форма сама, она их оттягивает назад, она, так сказать, создает преграду между живыми зрителями и ими, живыми актерами. Но малые сцены, они открываются везде, а вот большие, обычные, так сказать, все равно строятся в обычном ключе. Вот мы были, правда, в Самаре вот 5 лет назад, там построен Харьковом такой трансформирующийся театр для тюза. И там наши постановщики во главе с художником воссоздали нашу форму.
Екатерина Ильинична, но все-таки это не единственная особенность вашего театра. Вот достаточно взгляда на репертуар, чтобы понять, что он очень сильно отличается от традиционно, скажем так, театрального. Ну вот сейчас, например, в репертуаре театра Троилы Крисида я ни разу не видела в Советском Союзе, в России эту вещь.
Прежде всего, мне хочется открывать новые, новые названия, которые еще не затрепаны, которые все не играют. Мы так открывали Булгакова, Набокова, они еще открывались для всего нашего российского зрителя. Вместе с нами Гумилёва, Цветаева, Пастернака. Это был наш путь. Вот. Ну и в Шекспире мне хотелось взять не то, что ставят все, а то, что никто не ставит. Может быть, и закономерно, но несправедливо по отношению к этой пьесе. Я считаю ее очень интересной, очень современной, потому что там история Ромео и Джульетты повернута на современный лад, когда люди не выдерживает ни тот, ни другой этого испытания. Он ее предает фактически, не желая, не понимая, что он предает. А она, как Катерина Ивановна у Леонида Андреева, сходит с колков после этого. В общем, такая вот там ситуация.
Екатерина Ильинична, скажите теперь, пожалуйста, вот 25 лет. Для вас они каким-то образом, эти 25 лет, разбиваются на какие-то, возможно, этапы?
Этапы, конечно, есть, потому что каждый спектакль, он, так сказать, рождается, но не каждый становится этапным. И так вот, если оборачиваешься на наш путь, и вот что осталось и что живо до сих пор живет в театре нашем, идут эти спектакли уже такое большое количество лет, что вроде пора им сойти, и они не желают сходить, публика на них идет, прежде всего, «Маленький принц», это просто уже какой-то он бессмертный. Вот, потому что я с него начала вообще свою режиссерскую биографию. Он шел в театре Станиславского долго и упорно, уже все там играли, кому не лень, я уже туда не ходила. Потом, когда, наконец, они его через 16 или 17 лет проката решили его отправить на покой, то я у них кое-чего забрала. такую толстую книгу, которую писал Сатановский, какой-то там факел, памятник, еще чего-то, и двух исполнителей, Сатановского и Козлова, обитателя планеты Лиса. И все остальные были наши артисты. И, в общем-то, был сделан вариант принца без принца, потому что есть летчик, который рассказывает о принце. И вот эта форма спектакля, она оказалась очень живучей. И в таком же близком к нему состоянии находится театральный роман Булгакова «Доктор Живаго» Пастернака. И наша первая постановка комедии «Зощенко», она тоже, хотя перешла на малую сцену, но она живет, народ на нее идет. И любят сами актеры играть, а там уже не осталось ни одного человека из первого состава, ни одного, все новые. И тем не менее спектакль есть, он живет. Но вот это как бы вехи из прежнего нашего репертуара, а то, что позже, сейчас вот наши последние премьеры, это наше обращение к Шекспиру первый раз, «Троилы Крессида», оно нам всем очень дорого. И потом вот эта пьеса французского автора «Публике смотреть воспрещается», она как бы очень продолжает именно тему театрального романа, тему театра. Наш роман с театром, который у нас на всю жизнь, и там как раз про это. И про горечь, и про радость, но в основном все равно про радость, потому что театр есть радостное безумие, а Сологуб сказал только безумие счастья. Так что вот мы его, значит, исповедуем.
Поздравляю театр «Сфера» с его 25-летием. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. Из Ростова поступили джазовые новости. Послушаем Андрея Гаврилова.
А российская джазовая дискография в последнее время становится все больше и больше, но, к сожалению, очень медленными темпами. Каждая новая книга о джазе почему-то становится событием не только в зависимости от того, что там написано и как написано, а скорее благодаря самому факту появления на свет. А уж если эта книга не так, как у нас принято в последнее время, не глобальная, типа «Что такое мировой джаз?» и «Как с помощью российского джаза спасти мировую культуру?», а что-то конкретное, полезное, человеческое, так это вообще настолько редкое событие, что пройти мимо него просто практически невозможно. В городе Ростов-на-Дону вышла книга Ольги Коржовой под названием «Ростов на джазе». Ростов он джаз. Книга, которая потрясает двумя вещами. Это фантастическая информированность автора о том, что происходит в Ростове. Знать то, что происходило в городе в 20-е годы, а ростовский джаз, как я узнал, к своему изумлению, зародился именно в конце 20-х годов в ансамбле Владимира Левина, на репетицию которого пришли люди из НКВД и прикрыли на какое-то время развитие ростовского джаза. Тем не менее, узнать такие вещи можно было только, если ты искренне в этом заинтересован. «Ростов на джазе» — книга, в которой собрано все, что можно только знать о джазовом Ростове. Там есть дискографии, там есть библиографии, там есть биографии, там есть ноты, там есть история, и даже прилагается компакт-диск с 23 композициями ростовских джазовых музыкантов. К своему стыду я вдруг понял, что если говорить «Ростов и джаз», то единственное, что сразу всплывает в голове, это джаз-бенд Кима Назаретова, и практически, пожалуй, все. Потом начинаешь вспоминать про то, что это одно из тех мест, где лучшее джазовое училище, которым учился, например, даже Сережа Манукян, объехавший, по-моему, почти весь Союз в свое время в поисках того места, где можно научиться этой музыке. Это место, где проходят всевозможные фестивали, в том числе даже фестиваль биг-бендов, что очень сложно по нынешним финансовым меркам провести. Это город, который действительно заслуживает нашего внимания. Но получилось так почему-то, что он из поля этого внимания выпал. Книга Ольги Коржовой возвращает нас к этому. Ростовский джаз отличается от московского, отличается от питерского. Конечно, это надо слышать, но тем не менее уже понять, что зарождается нечто новое, эта книга нам помогает. Компакт-диск, к сожалению, подобран не очень удачно, хотя бы потому, что это не совсем CD, это скорее диск в формате MP3, то есть в первую очередь его могут слушать те, у кого есть или соответствующая аппаратура, или компьютеры. Но, с другой стороны, формат MP3 все увереннее и увереннее входит в нашу жизнь, так что, наверное, вся та тысяча человек, а тираж книги всего лишь 1000, которая купит или достанет, или найдет, или возьмет почитать эту книгу, сможет ознакомиться с этими композициями. Там собраны композиции за последние 40-45 лет ростовского джаза. Одновременно с этой книгой в славном городе Дортмунде вышел очень интересный компакт-диск, также имеющий самое прямое отношение к ростовскому джазу. В 2004 году по инициативе ростовских и дортмундских музыкантов был создан ансамбль со скромным названием «Международный Big Band» – «International Big Band». В него вошли дортмундские музыканты и ростовские, и цель его была пропаганда немножечко немецкой, немножечко российской культуры, соответственно, в России и Германии. Сразу же оркестр поехал на гастроли в Самару и Волгоград. После этого они поехали в Дортмунд и Кёльн, после этого снова вернулись в Россию, и, к всеобщему изумлению, ансамбль не распался. В него стали приходить совершенно неожиданные и новые люди. В частности, сегодня в него входит более 40 музыкантов не только из России и Германии, но еще из Голландии, Индонезии, Чехии, США. Ансамбль неожиданно для всех становится не просто формой гастрольного музицирования, но и каким-то, в общем-то, заметным явлением, по крайней мере, на ростовской германской сцене. У этого ансамбля вышел первый диск. Фирма, его выпустившая, еще даже не имеет собственного сайта в интернете, а фирма германская. Значит, что она только-только появилась на свет. И на нем запечатлены те произведения, с которыми, собственно, ансамбль сейчас по миру, то есть по Европе скорее, и разъезжает. Нигде, кроме Европы, его пока не было. Не было его и в Москве, но у нас есть возможность послушать пьесу «Ярмарка», которая принадлежит перу композитора, аранжировщика и одного из двух руководителей ансамбля Андрея Мачнева. Замечательный ростовский саксофонист, руководитель детского биг-бенда джазовой музыкальной школы имени Назаретова, один из руководителей джазового квартета ростовского Нью-центра «Пезн» Андрей Мачнев по праву считается одним из лучших, наверное, российских музыкантов. Слушатели, например, 22-го международного фестиваля в Испании назвали его лучшим солистом по мнению публики, то есть любимцем публики испанской. Он стал значительно раньше, чем, к сожалению, российской. Он автор пьесы «Ярмарка» с диска интернационального биг-бенда, который мы сейчас и послушаем.
Андрей Гаврилов познакомил нас с новостями джазовой жизни Ростова-на-Дону. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Два петербургских издательства «Сеанс» и «Амфора» выпустили книгу кинорежиссера Алексея Германа, написанную им в соавторстве с женой Светланой Кармалитой. «Что сказал табачник с табачной улицы и другие киносценарии». Так называется книга. С Алексеем Германом беседует Татьяна Вольцкая.
Зачем издавать книгу сценариев знаменитого кинорежиссера, да еще тех, по которым ему самому фильмов снять не удалось, кроме одного «Хрусталев машину»? Может быть, лучше пойти и посмотреть то, что было снято? Может, и правда художник полностью раскрывается в своих творениях, а все прочее от лукавого? Так это или не так, говорит автор предисловия книги сценариев, писатель Петр Вайль.
Германовские, написанные вместе с женой Светланой Кармалитой сценарии, при всех очевидных словесных достоинствах, при всей их литературной самоценности, примечательны еще и тем, что позволяют хоть как-то понять, как возникает это сочетание полководческого размаха и провизорской скрупулезности, с которой возводится громада германовского кино. Ведь очень хочется разъять чудо, обнаружить механизм воздействия. Затея, пожалуй, безнадежная. Во всех формулах успеха, куда традиционно включаются малопонятное вдохновение и более внятный труд и пот, непременно и незримо присутствует иррациональное слагаемое, попросту говоря, тайна. То ощущение, которое возникает с первых кадров германовского кино. Всегда есть соблазн сделать скидку на бессознательность художника, дескать, рупор божественного глагола, о чем тут рассуждать. Сценарии убеждают, нет, тайна закладывается изначально. Бог знает, как это происходит. Мы не знаем, от чего и как течет река, но к истокам пробраться можем. Помогает чтение сценариев.
А вот как сам Алексей Герман говорит о появлении своей книги.
Это не просто те сценарии, которые мы писали в трудные годы. А трудных годов у меня было много. Меня после каждой картины, кроме «Хрусталевой машины», увольняли. И я где-то болтался. И на том еще этапе Светлана мне сказала, ну почему мы не пишем, почему мы пользуемся услугами людей, далеких для нас. И мы стали писать. Сначала мы писали переводы, это тоже была целая система долгая. Кто-то из диссидентов, Лев Копелев, допустим, доставал нам какие-то переводы, мы переводили под фамилией Иванов, потом это отдавали Иванову, Иванов отдавал это Копелеву, Копелев еще кому-то, кто спускал это ему, и вот таким образом мы делали даже книжку про додекафонию. Потом мы стали писать сценарий, каждый раз, в общем, надеясь, что это буду ставить я. Допустим, это сценарий «Торпедоносца». Это известный сценарий. Он получил там всякие премии, то все и международные, и государственные, и украинские отдельно специально. Я мальчик, выросший на базе Северного флота. Я часть этого видел. И у меня феноменальная детская память. Я держал пари с героем Советского Союза, знаменитейшим летчиком Балашовым, как выглядел День Победы в Полярном, где мы жили. Он сказал, ничего этого не было, все бред. И ночью мне позвонил, сказал, Леша, прости меня, я просто, очевидно, был пьяный. Я всех обзвонил, ты рассказал абсолютно точно, а мне было 5 лет. Мы написали сценарий «Торпедоносцы», но в это время я попал под Лапшина. То есть как раз закрыли фильм «Мой друг Иван Лапшин», меня очередной раз турнули со студии с приказами там не появляться, и я не появлялся 4,5 года. За это время мы написали этот сценарий. А был такой режиссер Семен Аронович, довольно известный режиссер. Он по профессии летчик-торпедоносец. Мы попросили его прочесть, где какие ошибки просто технические. Он его прочел и очень захотел ставить. Конечно, я бы ему не отдал. Профессия не такая. Но мне-то это не давали. И Семен его поставил. Какие-то очень хорошие сцены и, может быть, лучшие в сценарии, на мой взгляд, он выбросил.
Получается, как своих детей в чужие руки отдавали.
Ну да, но тем не менее картина хоть как-то получилась. Поскольку период был затяжной, а мы со Светланой вошли во вкус писания сценариев. Единственное, что я делал, я всегда со скандалами со стороны Светланы, я убирал свою фамилию. Я понимал, что поэтому будут бить. А Светлана Кармалита, все у нее хорошо, украинка, с Киева, почти партизанка. И как-то так все дело пошло, и мы, в общем, жили счастливо. Мы писали почти как повести, мы не писали крупный план, отъезд, поворот камеры. Это было принципиально. Я всегда думал так, вот надо написать планку, настроенческую планку, хоть стихи, вообще кино больше всего подходит стихи. А дальше попробуй как режиссер эту же планку взять. Я помню, как со мной поспорил замечательный человек и мой друг Владимир Яковлевич Венгеров. Он сказал, ну что вы, Леша, пишете? По перрону ходила хромая ворона. Это снять нельзя. Я сказал, можно. И мы взяли ворону, привязали к ней спичку к ноге на тонкой нитке снегу. Сняли хромую ворону. Весь вопрос в том, что, ну, если просто так снимать ворону, кинул кусок мяса, ну, один коленкор, понимаете? А можно расстараться, получится образ. Мы вроде люди, широко известные в узком кругу, вот так про себя говорил Цветаев. У нас круг, может быть, еще поуже. Но и сказать, что совсем неизвестные, тоже нельзя. У меня много премий и государственных, и президентских. Сейчас я просто их отказываюсь получать. Но есть одна, которой я горжусь. Сценарий, который напечатан здесь, совершенно оригинальный сценарий «Хрусталев машину», этот фильм во Франции вошел в 50 лучших фильмов за время существования кино. У меня есть такая официальная бумага. Этим я горжусь, это что называется. Можете выбить на камни. Я думаю, что читать это интересно. Это не сценарии, это маленькие повести. Повести эти многие получили всякие государственные награды. Здесь повесть «Отрар» — это история нашествия Чингисхана на нашу Среднюю Азию, грубо говоря, когда он повернул коней из Китая. Это наша версия того, как произошло, и наша версия разведчика Унжу, который все это предвидел, но он ничего не мог сделать. Все требовали от него чего угодно, кроме предупреждения о войне. В результате он бежал, стал разбойником, и потом уже, так сказать, финал, когда все это разбито и разгромлено. Мы очень много читали, очень много работали. Когда Казахстан от нас отошел, то к нам пришли, что, может быть, вы отдадите нам и сценарий. Мы самостоятельная страна, и будем ставить его как самостоятельная страна. Мы подписали им бумажки, что делать никогда нельзя, потому что нам не заплатили денег. Картина получилась зато. Хуже было бы, если бы нам деньги заплатили, а картина получилась дрянь. Ее снял такой Ардако Меркулов. Она даже получила у них государственную премию, главную премию тюркских народов и так далее, и так далее. Но она тоже написана как достаточно увлекательная повесть. У меня картины не очень увлекательные, потому что я потом пытаюсь эти повести размазывать, переводить. Выяснилось, что мне и, в общем, Светлана со мной вместе работает. Мы начинаем видеть вдруг, что просто воспроизведенная на экране жизнь интереснее, чем сюжет. С чем не очень согласны зрители. Поэтому широким зрительским успехом пользовался только фильм «Проверка на дорогах». И из идейных соображений мы первый раз показали власовцев и военнопленных немножко с другой стороны, и сюжет. Это практически американский фильм.
То есть вот здесь художник-режиссер как-то подавляет беллетриста, да?
Здесь просто интереснее. Я вдруг начинаю видеть, что у меня воссоздается 35-й год. И мне все делается интересно просто вот показать кусок жизни моего отца и моей матери, которые мечтали, жили из мечтаний, и жизни ничего не получилось. Все получилось наоборот. У их друзей все получилось наоборот. Потому что я как бог их наблюдаю сверху, зная, что с ними случилось. А они разговаривают, мечтают. Так,
страшно?
И так далее. Мне не страшно, я их любил и люблю, а другим страшно. Мы выбрали лучшее, что мы писали, напечатали. Книжка называется «Что сказал табачник с табачной улицы». Фокус состоит в том, что в последнем сценарии там все время говорят герою. А это средние века, современный человек. Там я тоже боюсь, что будет немножко интереснее воссоздать средние века на другой планете, чем рассказать сюжет. Это я побаиваюсь. Но Фокус, он так и не поговорил с табачником. Он сам думал, что надо встретиться с табачником. А потом страшный переворот. Он совершает страшную ошибку. Он там без права на убийство, на оружие. Он делает то, что не имеет права делать. Ученый с земли берется за мечи и устраивает страшное, немыслимое побоище. А после побоища табачника нет. Где он? Что сказал табачник с табачной улицы? Так мы и назвали эту книжку.
Вы и сейчас пишете сценарии?
Ну, сейчас я нахожусь в самом отчаянном положении. Я 6 лет снимал «Трудно быть Богом». И сейчас пытаюсь собрать. И у меня ощущение, что жизнь получается здорово. Но я не думаю, что огромные очереди в кинотеатры будут сопровождать этот фильм. Хотя, черт его знает. Я как-то шел по Парижу. Огромная очередь. А там мой Лапшин. Я думаю, что помрыки какие-то. Подхожу, а там про какую-то огромную обезьяну. А Лапшин мне говорит, правее, там спустился, там сидят мои 70 человек. Это мой зритель.
Это такая сознательная установка, естественно.
Нет, это не сознательная установка. Это так. Я могу снять кассовое кино запросто, но мне это до ужаса неинтересно, до зевоты. Поэтому я думаю, это моя последняя картина, потому что никто на фильм размышленческий денег сейчас не даст. Тут давай глуши старух, стариков, друзей,
и побыстрее,
врагов.
И
побыстрее, да, и в темпе вальса. А мне это неинтересно. Может быть, будем писать, может быть, я вернусь в театр, из которого ушел мальчиком. Я же театральный режиссер, меня взял Товстоногов к себе. Я даже один день преподавал в театральном институте актерское мастерство.
Почему один день?
Потому что Венгеров, с которым я работал, потребовал, чтобы я оттуда ушел.
То есть, может быть, потеряет кино, но снова приобретет театр, да?
Черт его знает. Искусство вообще, на мой взгляд, сейчас находится повсюду в дурном положении. И у нас особенно. И театр в том числе. Я сейчас посмотрел передачу о Эфросе. Вспомнил, как его уничтожали. У нас же в России очень любят говорить «прости нас после смерти». Сначала затолкать, уничтожить, довести до инфаркта, а потом говорить «прости нас». Вот сейчас все говорят «прости нас» про Эфроса, а я их не прощаю. Нам надо беречь, уметь друг друга, но это никто не умеет делать нигде в мире.
Татьяна Вольская разговаривала с Алексеем Германом о книге киносценариев, выпущенной издательствами «Сеанс» и «Амфора». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы в ближайшее время можно будет найти на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Никто из 23 горняков, находившихся во время взрыва на глубине 1030 метров, не выжил.
Демонстранты выкрикивали угрозы, требуя не пускать понтифика в Турцию.
На Майдане Незалежности вторую годовщину революции отметили скромно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Создается впечатление, что сирийский режим проводит серию убийств.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.